Управление ГИБДД по Пермскому краю и радио Вести ФМ Пермь представляет программу «Движение с уважением». Программа для всех и для каждого. Будни суровой профессии, интересные судьбы, ответственность и культура на дорогах, советы профессионалов. Безопасность на дорогах – это жизнь.
Здравствуйте, в эфире Анастасия Вяткина. Вновь говорим о дорожной безопасности. Сегодня тема у нас актуальная для всех сезонов. Будем обсуждать то, как перевозится крупногабаритный груз в салоне личного автомобиля, а может быть даже и не в салоне. Как правильно и как безопасно что-то перевезти. Сегодня у нас в гостях в качестве эксперта представитель краевой госавтоинспекции Дамир Гильзидинов, начальник отделения дорожно-патрульной службы и исполнения административного законодательства. Дамир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле сейчас конец лета, строительный дачный сезон еще пока в разгаре. А это значит, что пермяки много времени проводят в специализированных магазинах, перевозят стройматериалы и другие нужные и полезные им вещи в своем автомобиле. Есть ли какие-то правила перевозки крупногабаритных грузов в легковых автомобилях?
Да, конечно, есть. У нас предусмотрена перевозка груза согласно правилам дорожного движения. Если этот у нас груз крупногабаритный, то согласно правилам дорожного движения он по длине не должен выступать более 1 метра, как впереди автомобиля, так и позади автомобиля, ну и по бокам не более 0,4. Соответственно, если такой груз выступает, то необходимо нам устанавливать опознавательные знаки. Но если получается другой груз какой-то определенный, и есть такие, на которые необходимо разрешение, то есть то такое лицо должно получать в специализированных организациях разрешение на перевозку данного груза.
А что может быть таким грузом у обычного, как вы говорите, гражданского лица на личном автомобиле для того, чтобы нужно было получить разрешение?
Как правило, на личном автомобиле у нас такого нет. Соответственно, если такой водитель у нас перевозит такой груз крупногабаритный, он, конечно, должен обязательно установить опознавательный знак. Вот, если этого знака у нас не будет, то такой водитель может быть привлекаться к административной ответственности по статье 12.5, части 1, штраф там 500 рублей. Вот. Ну и, соответственно, необходимо еще, самое главное, есть правило. Значит, данный груз не должен у нас закрывать, это осветительные приборы, значит, обзорность водителя не должен закрывать. Ну и, соответственно, данный груз должен у нас располагаться на автомобиле равномерно.
Это как раз мой следующий вопрос связан с тем, а как правильно упаковать и уложить груз в личном автомобиле? Может ли какая-то неправильная укладка груза спровоцировать, например, аварию?
Ну, скажу здесь одно, что все у нас водители изучали правила дорожного движения, они проходили обучение, проходили курсы правил дорожного движения в автошколе, как теоретические, так и практические экзамены. Там даже имеются отдельные курсы, вот, отдельные уроки именно по центробежной силе транспортного средства и как это влияет, во-первых, на скорость и как влияет на повороты автомобиля.
Как я всегда говорю, что те, кто закончил автошколу более 10 лет назад, вот эти все билеты уже вообще не помнят. Те, кто хорошо знает физику со школы, прекрасно в этом ориентируются, но, мне кажется, половина нашего населения не знает физику, не помнит эти билеты, поэтому давайте им просто напомним про физику вот эту.
Тут нужно просто напомнить. Все мы понимаем, что у нас автомобиль – это четырехколесное транспортное средство, вот, и, соответственно, нагрузка, как правило, должна быть или на оба колеса, то есть на одну ось, или на все четыре колеса. Поэтому, когда мы, значит, данный груз перекладываем или в салон, или в багажник, или на автомобиль, как сейчас это модно, на багажнике, который устанавливается на автомобиле, весь груз должен быть у нас распределен именно по равномерности, именно по весу, чтобы, скажем, левая сторона пусть будет 2 килограмма, правая сторона 2 килограмма, и, соответственно, у вас автомобиль будет двигаться ровно, и его, так называемое, в кавычках, не будет тащить там или на встречную полосу, или на обочину.
Вот я так пассажиров рассаживаю в своем автомобиле, если полный салон, я так смотрю, так, кто сколько весит, и вот давайте рядом с собой посажу такого же легенького, как я, а сзади вас немножечко перемешаю, чтобы у меня равномерная нагрузка была и слева, и справа.
Так, ну, тут еще хотелось бы добавить, что водители, собственники автомобиля должны знать технические характеристики транспортного средства. Данные технические характеристики прописываются или в руководстве по эксплуатации автомобиля, или свидетельство о регистрации транспортного средства, где указана масса автомобиля без груза или с грузом, то есть без нагрузки или с нагрузкой. Соответственно, должны понимать.
Ориентироваться на слово «снаряженная масса».
Да, соответственно, то есть если вы понимаете, что у вас груз тяжелый, вы должны уже заранее учитывать, сколько он весит, и, соответственно, прибавлять данный груз именно с автомобиля. То есть вы уже понимаете, соответственно, будет ли у вас здесь перегруз или не будет. А в будущем перегруз у нас, данный перегруз замеряется на специальных пунктах, где так называемые весы. Вот. И на этих весах уже инспектор ГИБДД или иное уполномоченное лицо проверяет массу, если имеется перегруз, то, конечно, составляются административные материалы. Ну и скажу еще одно, что данное транспортное средство может быть задержано до устранения причин. То есть необходимо будет, видимо, вызывать другой автомобиль, чтобы перегрузить данный груз, и только после этого продолжать движение.
Ну, на самом деле, передвигаясь по трассе, не раз видела и перегруженные фуры. Прямо вот едешь за фурой, и она такая немножко скособоченная, прям видно, что тяжело ей с одной стороны. Прям излишки там килограмм перевозят. А видела не раз перегруженные газельки. И понятное дело, что все это на постах весового контроля можно измерить и сказать, например, тому юридическому лицу, которое так поступает: а-та-та, нехорошо ты поступил, вот тебе протокол об административном правонарушении. А может ли гражданское лицо на личном автомобиле быть измеренным на посте весового контроля?
Гражданское лицо тоже может быть измерено. Для этого у нас есть различные части статьи 12.21. То есть это все зависит от того, что он перевозит и как перевозит. Но чаще всего, конечно, такого у нас, для нас это редкость. Мы больше занимаемся именно большегрузным транспортом, именно юрлицами, да, потому что это коммерческие перевозки. Вот. Но тут водитель должен самостоятельно понимать, что он перевозит, как перевозит, чтобы данная поездка была безопасной.
Ну, на самом деле, вот если вспоминать, мой вопрос был еще в том числе про уклад вещей каких-то тяжелых в автомобиле. И вот здесь просто предлагаю поразмышлять. Да, мы помним про физику, да, о том, что все, при торможении все, что у вас не закреплено, запросто полетит вперед силой инерции, так?
Да, конечно.
Поэтому на самом деле, если где-то вживую ходите по магазинам автомобильным или любите посмотреть онлайн-магазины с аксессуарами для автомобилей, сейчас продается огромное количество разных сеток, органайзеров в багажник. Все это призвано как раз таки для того, чтобы все вещи не летали по салону. Особенно бывает так, что, например, в каких-то целях, например, снимается полка багажника, да, чтобы что-то высокое туда поставить. Ну, а из багажника всякое может прилететь. Или вот, например, многие любят, особенно в седанах, да, где этой задней полки как таковой и нету, да, в каких-то, например, кроссоверах, однообъемниках или минивенах, на заднюю полку класть разную мелочевку, там, например, зонтик, книжку, сумку, что-то еще. И на самом деле, если я правильно понимаю, это не совсем правильно, потому что при резком торможении этот зонтик может куда-нибудь вам прилететь в затылок.
В любом случае нужно правильно устанавливать, получается, груз и в салоне, и в багажник для того, чтобы таких случаев не происходило. Потому что, правильно говорите, любое торможение, оно может повлиять на перемещение данного груза по салону и может, значит, принести вред вот именно тем пассажирам, которые там сидят.
Угу. Ну, давайте сейчас попробуем вот еще раз такую памятку составить. Что значит правильно разместить груз? Мы уже понимаем, что равно распределить вес по осям справа-слева, чтобы было примерно равномерно, чтобы это не влияло на движение автомобиля, на его баланс. Мы уже понимаем, что все должно быть закреплено, ничего не должно болтаться. И в салоне, ну, в общем-то, так же, как и в самолете, да, те, кто летали, в общем, все убираем в багажник, закрепляем,
все
закрываем.
Убираем, закрываем, да.
Вот, и как я всегда шучу, я говорю, и даже если у вас пакет с помидорами, повесьте его на крючочек в багажник, не помнутся. А есть ли еще какие-то подсказки или правила, как еще правильнее разместить вещи по машине?
Да тут, в принципе, все банально, все понятно, то есть нужно положить так, чтобы все было ровно и равномерно. Mm-hmm. Ну и, соответственно, чтобы и багажники закрывались, по крайней мере.
Да,
это бывает такое, что багажник даже не могут закрыть, а уже двигаются на автомобиле.
Да, видела такие случаи, когда багажник так упихан, что там что-то веревочками привязано. Это, конечно, очень спорно. Ну, на самом деле, еще, конечно, с огромным количеством скарба мы отправляемся всегда на летний отдых, в автомобильные путешествия. И там, конечно, тоже такие подсказки о том, что то, что вам понадобится только на месте, на там, да, то есть на уровне еще упаковки вещей дома, это все сортируется. То, что вам понадобится только там уже на месте, мы кладем, например, в чемодан или в большие сумки. И это все как бы первый слой багажника, как я ее называю. Это вам не понадобится в ближайшие 3-4 дня. А сверху уже какие-то там большие хозяйственные сумки, шоперы, рюкзаки. Там, где находится техника, которую вы всегда берете с собой, даже если вы на обед из машины вышли. Там, где у вас находится полотенца, средства личной гигиены. То, что вы каждый вечер, например, оставаясь где-то в гостинице, точно берете с собой. Так просто и по весу все равномерно распределяется, и очень удобно, не надо стоять у багажника и что-то там в сумке находить, в большой или чемодан тем более открывать. Вот, ну и, соответственно, одежда в дорогу, в общем-то, там 1, 2, 3 комплекта, там джинсы, футболка, спортивный костюм, это все, что вам нужно в дороге, поэтому... Вот точно так же можно упаковывать. Ну и плюс, конечно же, там поближе куда-то можно положить аптечку, поближе огнетушитель, чтобы в тот момент, когда это, возможно, понадобится, даже если не что-то с вами случится, а вы на трассе встретите ситуацию, где это может быть востребовано для того, чтобы вам не приходилось абсолютно все из багажника доставать, чтобы, например, бинтиком кому-то помочь. Так ведь?
Да, конечно. В любом случае, на практике нужно обязательно вот такие вещи, как огнетушители, там, не дай бог, знак аварийной остановки, ну и, конечно, насос. Вот, потому что чаще всего у нас люди подкачивают колеса, вот, где-то они пропускают, где-то что, вот они должны быть именно как можно ближе, получается, к двери, для того, чтобы спокойно можно было взять и их использовать.
Да, согласна. Вот как раз компрессор, может быть, маленький там, ну, кто-то умеет возит с собой маленькие чемоданчики еще с инструментами. Поэтому тоже где-то, как говорится, ближе к сердцу держать эти вещи в дальней дороге тоже могут быть полезные, могут понадобиться быстро их достать. Я, конечно, уж не говорю про запасное колесо, но так уже сконструированы современные автомобили. Для того, чтобы поменять колесо, вам придется, скорее всего, все достать из багажника, выгрузить, поэтому, мне кажется, до сих пор поэтому востребованы старые автомобили, где колесо запасное висит на крышке багажника.
Ну, это уже редкость, мне кажется.
Редкость, но тем не менее, я знаю, что многие автомобилисты до сих пор нежно любят эти поколения автомобилей. У них и вид такой брутальненький, да, внедорожный, и это, ну, правда, удобно, да, не надо все из багажника доставать.
Ну, сейчас-то у нас же есть многие автомобили, которые уже колесо запасное находится под багажником, то есть там закрепляется специальным винтом, то есть багажник откручивается, и вот этот, типа, как лифт, он отпускается вниз, и там и колесо, получается, оттуда изымается.
Да, вот ну, так, на самом деле, мне кажется, самое выгодное расположение запаски – это у каких-нибудь внедорожных УАЗов с грузовой корзиной на крыше, они туда его просто кладут, привязывают тросами и поехали.
Ну, тут можно просто так сказать, что если вдруг у вас что-то случилось с колесом, уже просто нет вариантов, надо все доставать и, соответственно, менять колесо.
Вы слушаете программу «Движение с уважением».
Кстати, умные автомобилисты, расчетливые и запасливые, с собой, когда отправляются в дальние путешествия, обязательно берут с собой канистрочку, в которой плещется 10-15 литров бензина, потому что мало ли. И я считаю это правильно. И вот, внимание, вопрос. А как эту канистру правильно и безопасно расположить в салоне автомобиля?
Ну, значит, эту канистру необходимо располагать не в салоне, если правильно говорить, а в багажнике, потому
да, в багажнике,
что он имеет свой запах. Второй момент.
Так, от запаха мы спасаемся, если я правильно понимаю, пакетами.
Ну, тут, значит, нужна именно канистра, которая именно подходит для получается, для бензина, которая она закрывается герметично. Ну и, соответственно, если...
То есть не какая-то старая такая, пластиковая, да?
Да.
И металлическая лучше всего.
Это в идеале прямо должно быть именно металлическая. Но если данная канистра габаритная, то лучше, конечно, положить. То есть, чтобы она была не в стоячем виде, но в лежачем виде. Вот. А если вообще, в принципе, говорить про канистру с бензином, там, 10 литров, но я так думаю, что это было больше всего раньше, когда не было интернета, не было навигаторов, были только атласы, и не было понятия, есть ли там заправка, нет заправки, АЗС. Вот. На сегодняшний день все прекрасно можно видеть по навигатору и рассчитать, получается, свое расстояние, там, движение, скорость, именно сколько именно бензина хватит вот именно до такой-то заправки.
Ну, согласна, на самом деле, да. Сейчас уже инфраструктуры на трассах много, и совершенно точно, ну, можно найти вариант заправиться, даже если у вас уже вот зажглась лампочка. Опять же, например, в дальнем путешествии всегда есть такое правило, как только у вас бак, бензобак опустошен наполовину, уже пора заправляться. Да. Чуть больше времени потратите на заправки, зато вы практически всегда будете уверены, что у вас полный бак. Ну и на самом деле, вот поделюсь личным опытом, у меня автомобиль, как я говорю, битопливный, гибридный. Ну, то есть у меня бензобак обычно 95-й, плюс газобаллонное оборудование, пропан. И сейчас уже инфраструктура дорожная настолько развита, что, например, даже при движении, к примеру, из Перми в Сочи, у вас всегда будет заправка для того, чтобы, например, 45-литровый бензобак держать всегда заправленный, и даже газовые заправки, которые на самом деле их меньше или они не такие заметные, в общем-то, позволяет, если у вас нормально работает датчик топлива газового, то если внимательно относитесь к запасу топлива, в общем-то, всегда будете заправлены и тем топливом. Заправок действительно сейчас много. Поэтому, на самом деле, да, канистра с бензинчиком – это, конечно, прекрасно, это, конечно, полезно. Но я так уж понимаю, что актуально только если совсем куда-то собираетесь, там, в дебри, где, ну, правда, нет заправок, да, например, прошлой осенью, да, я была на полуострове Рыбачьем, и, конечно, понятно, что у нас каждая машина везла с собой канистру, там было по 30 литров топлива на каждый автомобиль, потому что мы туда заходили на 3 дня, и по нашим расчетам нам нужно было топлива чуть больше, чем вмещалось в бак, поэтому вот каждый автомобиль с собой вез такой небольшой запасик. Но, кстати, перевозили правильно, лежача.
Да.
Лежача в пакетах, да, чтобы не пахло. Кстати, в современных канистрах я с некоторыми автомобилистами разговариваем, и про канистры, когда речь заходит, они говорят, ну что, где, вот в каком старом гараже у какого деда попросить канистру, и при всем при этом такие воспоминания о том, что эти канистры обязательно должны быть какие-то либо покрашенные военной краской в хаке, да, либо какие-то ржавые, но на самом деле в хозяйственных магазинах или в автомобильных магазинах продаются уже классные, современные, новые, кстати, очень стильные канистры, да. за очень адекватные деньги, там что-то 1500 уже вполне можно взять, реально классную, красивую, стильную вещь.
Они прямо стильные, они специально вот именно сделаны для, вот именно для бензина.
Да, поэтому, в общем, про бензин тоже все сказали. А есть ли какая-то, ну, может быть, даже не статистика, но хотя бы просто понимание или примеры аварий, которые были спровоцированы неправильной перевозкой груза в личном автомобиле?
Ну, скажу одно, что мы мониторим ДТП каждый день, как говорится, 24 часа в сутки. То есть и мы даже это все видим. Вот, и у нас в режиме онлайн мы знаем, где было ДТП, знаем, какие координаты, соответственно, есть фотографии, даже есть видео. Но случаев таких, где ДТП произошло из-за неправильного расположения груза в автомобиле, такого у нас не было.
Угу, то есть, скажем так, не влияет или все соблюдают?
Давайте, нет, я просто хочу сказать, мы не будем сейчас говорить про большегрузный транспорт, там есть нюансы различные.
Действительно, не будем. У нас, да, тема там, личные автомобили.
Там, потому что и случаи бывают, это и лес там где-то у нас там на повороте вываливался, значит, у лесовоза где-то...
Ну, все помнят пункт назначения.
Да, где-то тяговое устройство было там, это тоже такие страшные вещи. Мы сейчас говорим про вот именно, ну, про быт, про легковой транспорт. Вот таких случаев у нас не было.
Ну, раз уж затронули такую тему, вот, кстати, по трассе, когда еду, всегда очень боюсь ехать за лесовозами и за автовозами. Есть ли какие-то просто подсказки, какую дистанцию нужно держать с этими транспортными средствами?
Тут мы должны говорить одну такую вещь. Вот. Есть водители, которые немножко недопонимают, как правильно необходимо начать совершение обгона такого транспортного средства. И, как правило, они прижимаются очень близко к автомобилю. Соответственно, у него на левый обзор видимости очень сильно теряется. Вот. Он вроде думает, что там автомобиля на встречной полосе нету, но на самом деле, когда выезжает уже из задней части грузового автомобиля на встречную полосу, тут появляется автомобиль. Ну, или уже близко находится он. Поэтому тут основное правило, тем более, если впереди у вас едет большой грузный транспорт, конечно, не нужно к нему прижиматься. То есть там расстояние должно быть метров 30-40. Вот. И, соответственно, у вас в итоге увеличивается обзор встречной полосы, и вы прекрасно видите, на каком расстоянии находится автомобиль, который едет во встречном направлении. Поэтому, ну, и для безопасности тоже нельзя прижиматься. Потому что случаи бывают разные, бывают и перегрев колеса может быть, отслоение корда шины там, да, получается, и потом данный автомобиль начинает его тащить, вилять, и, соответственно, может съехать в кювет. Ну, хоть что, ну, хоть что может произойти. Бывают и взрывы этих колес, соответственно, тоже может. Бывают и отсоединение колеса, которое также потом... Много у нас таких видеороликов есть, где потом колесо прыгает по проезжей части, прыгает, и в итоге касается там автомобиля или встречного, там, или попутного. Поэтому прижиматься к автомобилю в этом случае нельзя. Вот я думаю, что это будет намного безопаснее.
Угу, согласна полностью. Но на самом деле тоже из личной практики стараюсь, так как очень боюсь этих транспортных средств, автовозов и лесовозов, обычно еду, держу до них очень большую дистанцию, которую рассчитываю просто по глазомеру, сколько мне нужно метров держать дистанцию, чтобы, если я увижу, что бревнышко сдвинулось там на сантиметр, чтобы у меня хватило запаса этой дистанции и времени для того, чтобы оттормозиться, съехать там в карман, на заправку, на обочину, ну, в общем, что-то предпринять, да, для расстояния, измеряемое временем реакции. Поэтому на самом деле вот так вот.
В эфире радиостанции «Вести ФМ Пермь» программа «Движение с уважением».
Продолжаем про упаковку багажа и перевозку крупногабаритных грузов в салоне личного автомобиля. Ситуация. Все правильно упаковано, уложено, все опознавательные знаки размещены, но по каким-то независящим от водителя причинам, например, там сильный ветер, дождь, еще как-то, что-то пошло не так. Например, отпала табличка или что-то выдернуло из открытого багажника или с крыши. Как быть? Понесет ли водитель какую-то ответственность?
Я думаю, тут все, конечно, субъективно, вот, но скажу одно, что водитель, согласно пункту нашего дорогого документа, как правило дорожного движения, согласно пункту 2.3.1, водитель перед выездом обязан проверить техническое состояние транспортного средства. О чем это говорит? Что он, понимая, что он, соответственно, садится за руль и начинает с таким грузом двигаться, он понимает, что он будет ехать, должен понимать, что впереди там снег, ветер, там, не знаю, хоть что, может быть, слякоть. Он ведь не должен, как говорится, взять ниточку там, и на эту ниточку закрепить опознавательный знак. Прекрасно, что он куда-то улетит, там, да, или он там, вот. Соответственно, тут должны быть приниматься такие меры для того, чтобы не допустить именно, вот, ну, соответственно, падения этого знака, там, да, чтобы когда его сотрудник ГИБДД остановит и скажет, он замедлит, конечно, рулеткой длину, например, этого груза, а знака нету, да, соответственно.
А где знак? Ой, улетел.
Да. Это то же самое, что почему у вас не горит, скажем, там, ближний свет фар, да, а я вроде начал движение, все горело, а меня остановили, не горит.
Лампочка, да, перегорела где-то вот в процессе движения.
Если мы даже говорим про лампочку, если опытный водитель, он же прекрасно видит, что почему-то света стало мало. В чем причина?
Лампочка то есть скоро перегорит и заменяет ее заранее, да? Поэтому, то есть профилактирует,
да,
сложную ситуацию.
Поэтому все индивидуально, конечно, с каждым водителем. Вот, но если действительно такое, и у данного водителя одно право нарушение, там, да, примеру, там, при остановке, ну, вот, ну, бывает такое. Конечно, у нас инспектор ГИБДД не будет прямо целенаправленно, вот, вот там лампочка у вас перегорела, и будем... Нет, конечно. Конечно, в любом случае предупредит, вот, и скажет, вам необходимо доехать до ближайшей стоянки и, соответственно, данную лампочку заменить. Вот. Просто многие не понимают, что такое ближайшая стоянка. Вот, а ближайшая стоянка – это для того, чтобы где необходимо устранить неисправность. То есть, скажем, если у тебя лампочка перегорела в одном городе, а ты подумал, что для тебя ближайшая стоянка находится в другом городе, соответственно, это не ближайшая стоянка. Если там еще раз уже остановят и увидят, что вот такая ситуация произошла, конечно, будут выписывать постановление.
Что является этой ближайшей стоянкой?
Где вы можете приобрести, к примеру, какую-то либо запчасть. То есть, соответственно, понятно, что если у вас впереди лес, и вам куда вы там приедете, вы, конечно, докуда-то доедете. Но в идеале ближайшая стоянка, где это может быть и кемпинг будет, это и может быть и стоянка для большегрузного транспорта, если по трассе, соответственно, тут нужно какие-то меры предпринимать для того, чтобы потом не произошло, не дай бог, ДТП. Потому что если, скажем, тот же знак вы где-то у вас он потерялся, а впереди едет другой водитель, и, ну, вроде едет, видит, у него же там едет, скажем, там несколько километров, он, ну, видит автомобиль, видит, что вроде есть там груз, но он не понимает, что груз-то длинный, потому что периферия это зрение так получается, что он как бы, он же ведь не видит длину этого груза со стороны, а он видит ее позади. Соответственно, он вроде видит одну точку. Ну да, вроде груз. Начинает подъезжать, оказывается, там длина у него там свыше 1 метра, да, и идет, получается, касание. То есть он там повреждает бампер там, или капот. Соответственно, когда уже сотрудники ГИБДД на место выезжают, они проверяют всю документацию водителей, и выясняется, что если действительно этого знака не было, то причина будет не то, что позади движущийся автомобиль догнал, так скажем, автомобиль, который ехал впереди, а причина была этого знака. Угу. Вот, соответственно, вина будет у того водителя, который двигался впереди.
Разобрались с этим, это прекрасно. Давайте напомним нашим слушателям, как выглядит этот опознавательный знак.
Он, хотелось бы тоже еще добавить, он не выглядит, как там любят висеть тряпочки красные. Да, это знак квадратный, соответственно, и он состоит из чередования белой и красной полосы.
Угу. А где его взять, если нужно
перевести? Они продаются в любом магазине автозапчастей. Пожалуйста. Угу,
угу. А если, например, груз обозначен красной тряпочкой, то сотрудник ГИБДД остановит, и что он скажет? Ну, это отсутствие знака,
это
получается?
Отсутствие, конечно, потому что у нас данный знак, он предусмотрен согласно правилам дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Это, кстати, и касается отсутствия знака, получается, от начинающего водителя, который на желтом фоне-то у нас получается там восклицательный знак. Это не где, вот где там любят там клеить туфелькой такие знаки похожие. Нет, это не те знаки. Знаки, вот именно восклицательный знак, где вот на желтом фоне, тоже квадратный, это обязанность тех водителей, у которых стаж, значит, стаж вождения транспортным средством составляет не более 2 лет.
Да, ну на самом деле многие начинающие водители не любят клеить эти знаки, а я-то поясняю им так о том, что предупреди окружающих, да, о том, что ты еще не все умеешь и не все можешь.
На самом деле это очень, считаю, что то, что ввели этот знак, это очень правильно, потому что все люди у нас учатся, соответственно, и когда другой водитель видит, что, ну вот видит, что, ну есть впереди, вот, ну да, тихонько еще пока переживает не тот опыт. Вот. Ну, конечно, если есть возможность, то можно и объехать такого, а не подавать там, как сказать, истерические сигналы для того, чтобы там уступить дорогу, мне нужно дальше проехать. Вот в этом плане-то. Поэтому таких водителей надо уважать.
Угу. А едем дальше. Хочется поговорить об установленных багажниках на крыше личного автомобиля. О правомерности установки багажника обсуждать не будем, потому что они разрабатываются производителями аксессуаров для автомобиля с учетом типа там одобрения транспортного средства. И на багажнике прямо написано, предположим, там, каким моделям автомобиля он подходит, то есть прям разрешено использование ними. Либо там, например, универсальные багажники, там уже по размерам, сами догадываетесь, чтобы он не выступал. Но, тем не менее, задам вопрос, есть ли какие-то правила установки и габариты, правила, которые нам говорят о габаритах этого данного устройства?
Нет, ну если мы говорим о габаритах, значит, данных багажников, вот, тут вот вы именно правильно подметили, что если данные багажники у нас сертифицированы, то, соответственно, конечно, они подбираются под модели транспортных средств. Вот. И, как правило, значит, эти багажники, они подходят и подходят для автомобилей. Вот тут сейчас вот самое элементарное. Вы должны также открыть руководство по эксплуатации своего транспортного средства. Прямо в руководство открываете, если нет, то находите.
Это же вообще Библия для каждого автомобилиста, инструкция.
Да, или получается, если понимаете, что у вас нет этого руководства, там, например, автомобиля, там, не знаю какого, для любого, там, ВАЗ-2110, пусть это будет. Вот, открываете официальный сайт производителя автомобиля, там есть приложение, поддержка так называемая, да, и там есть в формате, как правило, PDF, имеются инструкции именно руководства по эксплуатации, и ищите тот раздел, можно ли на вашу модель вашего транспортного средства установить багажник. Если в этой главе, в этой инструкции у нас прописывается, что на данном транспортном средстве предусмотрена установка багажного отделения именно на автомобиль, соответственно, вам никакие изменения в конструкцию транспортного средства вносить не нужно. То есть не нужно обращаться в специальные организации, которые вам там будут, правильно говорили, это одобрение типа, да, вот там оформлять, как говорится, после чего необходимо нужно будет снова идти в ГИБДД для того, чтобы вносить изменения в конструкцию транспортного средства, вносить изменения в свидетельство о регистрации, и только после этого вы можете уже, получается, допускаться к участию в дорожном движении.
Мне кажется, сейчас таких моделей автомобилей даже нету. Сейчас практически все модели автомобиля оборудованы там рейлингами или какими-то внутренними штатными устройствами для установки, да, то есть, или ну, какие-то в любом случае варианты возможности, любая там модель в комплектации она предусматривает, да, и на это просто ставим поперечину и крепим багажник. Ну, вот, кстати, еще багажник-то ладно, да, есть вот еще всякие устройства для перевозки, да, устройства для перевозки, например, велосипедов, там, лодок, байдарок или каяков, там есть еще всякие разные. Это, на самом деле, тоже все эти устройства, если они приличного производителя аксессуаров, они тоже все разрабатываются с учетом того, что можно, да, то есть как бы за вас уже подумали, не переживайте. Ну вот, кстати, можно и в обратную сторону, да, играть, что-то вам понравился какой-то аксессуар, и в том магазине, где это вы покупаете, вы можете попросить продавца или сами сделать это на сайте, посмотреть, подходит ли этот аксессуар именно к вашей модели автомобиля. Либо, например, во многих онлайн-магазинах аксессуаров для автомобилей уже есть поиск, да, предположим, мне нужен багажник на крышу дополнительно, я примерно понимаю литраж, я захожу и говорю, предположим, мне нужен багажник, там литраж такой-то, цвет такой-то, цена там до такого-то, автомобиль, ну, предположим, Toyota RAV4, и мне сайт выдаст ровно там те 5-7 моделей, которые подходят именно к моему автомобилю. Вот из них уже и выбираем, где уж, как говорится, форма и цвет понравились. Поэтому тут надо помнить, за вас уже подумали и сильно вам жизнь этим облегчили.
Вы слушаете программу «Движение с уважением».
С багажником есть у меня еще один вопрос. Багажник, который на крыше расположен дополнительно, имеет ли право инспектор ДПС проверить и этот багажник?
Да, в любом случае у нас инспектор ДПС имеет право проверить не только багажник, который стандартный, да, у автомобиля, вот, но и, конечно, и багажник, который находится на автомобиле. Да, у инспектора ДПС ГИБДД есть полномочия, соответственно, и осмотр, и досмотр транспортного средства. Поэтому, если есть для этого основания, конечно, он может это проверить. Оснований очень много там, соответственно, это вплоть до участия в преступлении, там, соответственно, для розыска лиц и в целях, там, как говорится, проверки, что перевозит данный гражданин, потому что у нас есть и товары запрещенные, которые нельзя перевозить, или которые должны перевозить именно с документами. Это касается, скажем, пусть это будет оружие. Вот, там, если мы говорим про алкогольную продукцию, если у нас инспектор ГИБДД проверяет, что у него там, скажем, 4 бутылки по 5 литров там спирта, да, то есть основания какие, сертификатов нет, ничего нет, это все есть основания для того, чтобы таких водителей доставлять уже в райотдел.
А если, предположим, я еду, и у меня в багажнике, не знаю, 4 ящика вина, меня останавливают, инспектор говорит, это что? Я говорю, это мне.
Нет, конечно.
Ну, предположим, я закупилась, везу это куда-то на праздник, там, на свадьбу, на юбилей.
Ну, смотрите, 4 ящика вина – это официальное вино, где имеется акцизная марка, все имеется. Угу. То есть тут никаких вопросов не будет.
Ну, плюс еще чек в кармане,
ну, конечно,
например.
Ну, даже есть. Если чека у вас не будет. Ну, это понятно, угу. Что, как говорится, не сходили же вы куда-то, там взяли 4 ящика и поехали. Понятно, да. Угу. То есть нет такого. Да, это вот видно, что характерное, вот, ну, не знаю, там, бывает как бы случаи, кто-то где-то купил мясо в большое количество, тоже должны быть на ней документы, потому что мясо просто так тоже перевозить не получится. Вот. То есть, если какие-то подозрения, я уже не говорю про наркотики и все остальное. Поэтому, если есть какие-то хоть малейшие подозрения, то есть, или такой водитель у нас доставляется, значит, в район отдела полиции, или на место уже вызывает следственно-оперативная группа для полного осмотра данного транспортного средства. Потому что, по опыту скажу, водители у нас, у них очень много мыслей, куда запрятать какие-то запрещенные вещества. Там можно хоть что придумать, и поэтому...
Там уже даже может быть основание, например, для обыска автомобиля, ну, и уже там и колеса пооткручивать, и обивку
обыска,
можно.
Обыска как бы не обыска, это, то есть именно как вот досмотр транспортного средства, там уже применяется собака служебная, которая вот... специально уже, значит, обучена, там, примерно, если мы говорим про наркотики, то есть она обучена вот на нюх вот, и проверяет в салоне, где находятся эти наркотики. То есть случаи бывают разные. Насчет запрещенных у нас все понятно, предметов, которые мы не можем привозить. Это и холодное оружие, биты, кастеты тоже вот это вот, которые... То есть это нужно все смотреть. Поэтому... полномочия у сотрудников ГИБДД есть, они были и будут.
Угу. А есть ли какие-то предметы, которые категорически запрещены к перевозке в автомобиле?
Тут нужно понимать индивидуально.
Ну вот именно технически их нельзя перевозить в автомобиле. Про все, про мясо, наркотики мы уже поговорили.
Ну, я думаю, что это больше, наверное, касается с химическими веществами больше всего.
Угу. Ну, это все относится к разряду, насколько я помню, опасных грузов.
Опасно, да, опасных
поэтому
грузов.
Если у вас есть сомнения, а можно ли вот эту бочку с кислотой перевозить на личном автомобиле, ну, как бы у вас к интернету подключены, угу. Погуглите. Да. На самом деле там придет к вам ответ. То есть, мне кажется, это тут уже не совсем правило дорожной безопасности, это уже как бы в целом такая, в целом супербезопасность.
Да,
а в ПДД, по-моему, где-то есть строчка про перевозку опасных грузов.
Нет, у нас, конечно, у нас есть такой документ, как ДОПОК называется, то есть там все прописывается, какой груз, кто может перевозить. Там угу. очень много наименований. И, конечно, для таких автомобилей у нас дополнительные требования. То есть там все очень строго. То есть должна быть кнопка тревожная. Там в случае, там, ну, там кнопка отсоединения от электричества. Там очень много нюансов по этому поводу. Поэтому угу. это отдельная категория таких автомобилей.
Да, хорошо. И вот, кстати, еще один вопрос про багажник на крыше хотела спросить. А есть ли, например, какие-то регламенты, что нельзя перевозить вот в этом верхнем багажнике?
Нет, таких нет регламентов.
Угу. Ну, на самом деле, тут, мне кажется, просто из здравого смысла, да, можно догадаться о том, что самые тяжелые вещи мы туда не кладем.
Ну, понятно, что туда не нужно ложить там, или ложить, или садить животных там и все остальное. Это, конечно, там, как правило, вещи. Угу. Но лучше вещи, конечно, легкие.
Да, легкие вещи, например, если едете куда-то, ну, например, если прям специальные багажники там для лыж, сноубордов, спортивного инвентаря, если просто куда-то едете в дальние путешествия, то, конечно, туда, на верхний багажник кладутся, например, складная мебель, походная, палатки, спальники, пенки, ну, вот все такое легкое на самом деле, и то, что нужно, например, быстро достать. Ну, приехал на стоянку, залез, встал на колесико, открыл этот багажник, все быстро скидал, вот все, лагерь построили. Еще один из видов груза перевозится, на самом деле, в прицепе. Самые умные-то автомобилисты говорят, это не помещается, у меня все в машину, куплю-ка я себе прицеп. Периодически многие забывают о том, что с прицепом есть ограничение в движении скорости. Давайте напомним, какое.
Тут нам нужно понимать только одну вещь. Что такое прицеп? У нас прицепы бывают разные, получается, разных видов они. Соответственно, все зависит от массы этого прицепа. Угу. Вот. Если прицеп у нас свыше 750 килограмм, то на данный прицеп нам необходимо иметь категорию Е. Вот. Если прицеп меньше 750 килограмм, то, соответственно, категорию Е иметь его не надо. И, соответственно, данный водитель может управлять таким автомобилем с прицепом без какого-то либо другого риска сцепления, то есть без категории. То есть, имея категорию Б, данный водитель может данным прицепом управлять.
Вот, угу. В принципе, так. А вот сейчас, мне кажется, будет в ближайшие пару лет очень сильно развиваться внутренний туризм и получит чуть больше распространенная такая штука из ряда прицепов, как автодом. Правильно ли я понимаю, что если хочешь прицепить к своему автомобилю автодом, это однозначно категория Е должна быть?
Да, там уже, конечно, это уже масса там совсем другая, вот, uh-huh. и поэтому необходимо проходить дополнительное обучение, вот, на категории Е, соответственно, подтверждать данное обучение уже в РЭО ГИБДД, и, соответственно, если вы теорию, практику проходите, вам уже открывается новая категория, категория Е.
А на самом деле, что можно, а что нельзя перевозить в прицепе, спрашивать не буду, потому что, если я правильно понимаю, то там распространяются все абсолютно те же самые требования к грузам, про которые мы уже говорили, да,
да,
и там, требования к опасным грузам тоже.
Там, да, там, во-первых, у нас требования, значит, такое, что, конечно, тут немножко правильно необходимо соблюдать при парковке, значит, при буксировке габариты транспортного средства, когда вы паркуетесь там, вот, ну, для этого-то и обучаются у нас, соответственно, потому что при повороте, скажем, налево задним ходом автомобилем у вас прицеп, как правило, едет на правую сторону. И, то есть, если вы едете направо задним ходом, то у вас прицеп едет на левую сторону. Вот, в принципе, да. Ну, и ограничения, конечно, у нас имеются тоже по прицепам. На обычной автодороге он может в такой автомобиле ехать с прицепом не более 70 километров в час. Вот. И, скажем так, до недавнего времени, как у нас в Пермском крае появилась такая дорога, как автомагистраль на трассе Пермь-Екатеринбург. Никогда у нас ее не было, но появилась. Вот. И поэтому тоже хотелось бы дополнить, что с прицепом автомобиль может двигаться на автомагистрали не более 90 км в час, как легковой автомобиль не более 110.
Ну, в общем, от любого скоростного режима с прицепом вы читаете 20 км, и вы получите свою скорость, которую необходимо соблюдать. И еще про автодом, кстати, у меня вопрос. Может ли находиться во время движения человек в автодоме, или это запрещено правилами?
У нас есть два вида так называемого автодома. То есть это когда автодом находится на базе автомобиля. То есть, соответственно, в одном салоне есть и дом, соответственно, и рулевое управление, да, получается.
То есть это микроавтобус, одновьемник, да?
Микроавтобус, то, конечно, все пассажиры должны рассадиться на свои места, где предусмотрена конструкция у нас безопасности, это ремни безопасности, пристегнуться и начать движение. Ну и согласно правилам дорожного движения, если автодом у нас он в виде прицепа, так называемого, как вот раньше говорили, там
по советской классификации,
прицеп,
да?
Дача, да, соответственно, то, конечно, у нас, согласно ПДД, в прицепе ни один гражданин, там, пассажир передвигаться не может. Он должен
во время движения, да, всем оттуда нужно выйти.
Всем оттуда нужно выйти, пересесть сам автомобиль, который данный прицеп буксирует, и, соответственно, уже там передвигаться.
Да, ну, на самом деле здесь как бы просто, ну, по здравому смыслу можно догадаться. Мне кажется, что во время движения находиться в прицепе просто небезопасно, потому что прицеп может, такой автодом может отстегнуться, например, да, там в него отдельно как-то может кто-то въехать, и водитель совершенно ничего не сможет предпринять для спасения тех людей, которые там. Может быть, например, в каком-то путешествии, например, там на серпантине колесо этого автодома повиснуть. В общем, сочинять могу ситуации совершенно разные, но давайте придерживаться здравого смысла. Да? Прицепили к своему автомобилю автодом, живем там на стоянках во время перемещения, все оттуда выходим, садимся в автомобиль. То есть, таким образом, в десятером путешествовать не получится, да, только в пятером, а там спать. Но мне кажется, мы всесторонне раскрыли тему крупногабаритного груза в салоне личного автомобиля и поговорили еще о массе других полезных вещей, как обычно, щедро раздали советы и лайфхаки, которые пригодятся нашим слушателям. А засим, наверное, будем завершать нашу программу. Напомню, в гостях у нас был Дамир Гильзидинов, заместитель начальника отделения дорожно-патрульной службы исполнения административного законодательства Краевой госавтоинспекции. Дамир, спасибо большое за ваши ответы.
Спасибо вам.
У микрофона работала Анастасия Вяткина. До новых встреч.
Программа вышла в эфир при поддержке управления ГИБДД по Пермскому краю в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».